Юлиан Семенович Семенов. Противостояние. Весна в том году пришла в Магаран поздно, лишь в конце мая. Снег остался лишь в кюветах и оврагах, пожелтевший, мокрый. Те, кто возвращался с Черного моря, загорелые под хмельком еще, только диву давались, заново понимая суровость природы своего края. Ехал в маршрутном такси, прилетевший из Сочи, и младший научный сотрудник Алексей Карбовский, известный в Магаране тем, что отпуск свой он проводил не как все нормальные люди, жарясь на пляже, забивая козла, совершая поездки на Ахуны, в Абхазскую Пасху, а совершенно по-своему. Впрочем, он вообще был человек особый. Носил парик, ибо начал рано лысеть, выучил латынь, переводил на английский стихи Андрея Белого, разрабатывал теорию анти-Эйнштейн и по ночам вдобавок ко всему конструировал аппарат, который может определять золотые и серебряные клады на глубине до 10 метров. С этим своим аппаратом, который весил 12 килограммов, он объездил Армению, Бухарскую область, Псковщину. Ничего, конечно, не нашел, но не отчаивался. И нынешний свой отпуск провел в горах Грузии, спустился потом к морю, проскучал 2 дня на пляже и улетел обратно в Магаран. Относился Леша Карбовский к тому типу людей, которых неудачи не озлобляют вовсе. Он подшучивал над собой, выбивая таким образом из рук сослуживцев грозное оружие подъелдыкивания, вел дневники своих путешествий, внес туда истории 5 задержаний милицией, заподозрили в нем шпиона, ночевать пришлось в отделении вместе с алкашами. Записывал также диалоги. На пути его кладоискательства встречались люди самые неожиданные. Диссертацию по эхолотам он защитил с блеском, и его научные руководители порадовались тому, как за последние 3 года в молодом ученом развелось качество, столь необходимое для исследователя. Невероятная, моментальная, что ли, наблюдательность. Карбовский, гуляючи по скверу с девушкой и рассуждая о материях отвлеченных, сослуживцы полагали, что он к своим 30 годам не потерял еще целомудрия, мог неожиданно заметить, прощаясь с очередной платонической пассией. На кусте слева от памятника сидела синица, которая в это время года здесь невероятна. Грядет кризис климатологии. Вот он-то, Карбовский, тронул плечо шофера маршрутного такси и сказал: «Остановитесь, пожалуйста». Тот спросил 2 других пассажиров. «Никто больше по нужде не хочет?» «Я в связи с другим обстоятельством», — ответил Карбовский и, выскочив из «Волги», по заячьи через кювет бросился к зарослям кустарника.
«Наверное, сильно прижало», — сказал шофер, закуривая. «Я после курорт всегда страдаю. Маджари пью. Вкусно, дешево. Но кишки, говорят, разлагает».
Карбовский, однако, вина пил мало. Кишки у него поэтому не разлагались. Просто-напросто он увидел мешок, торчавший из желтого мокрого снега, а страсть к поиску повелела ему изучить этот странный предмет. Он опустился на корточки, принюхался. Запах был сладким, незнакомым. Аккуратно потянул за веревку, схватившую мешок странным узлом. И слившая веревка легко подалась, и Карбовский тонко закричал от ужаса. Работа 1. Москва. Начальнику отдела уголовного розыска МВД СССР полковнику Костенко. В 6 километрах от Магарана, в 20 метрах от обочины, в кустах стланника, обнаружен полуистлевший мешок, в котором находятся части человеческого тела. Дальнейшим осмотром места происшествия в направлении к городу, в 40 метрах от мешка с туловищем, голова и конечности которого были отчленены, найден сверток из мешковины, в котором оказались ноги и левая рука человека с татуировкой ДСК. Голова не обнаружена. В ходе поисков группой УГР области найдена полуистлевшая офицерская шинель с погонами капитан-лейтенанта. Костенко снял трубку телефона и сказал Ниночке из стенографического бюро: «Хорошая, примите-ка телеграмму в управление кадров Министерства обороны. Текст такой. Прошу сообщить, не пропадали ли без вести офицеры флота в звании капитан-лейтенанта или же лица, уволенные по демобилизации, в период с сентября прошлого года по май нынешнего». Подпись вполне разборчива. «Вопрос есть?»
«Нет вопросов, Владислав Николаевич», — ответила Ниночка. «С вами всегда все понятно».
«А у меня есть вопросы, товарищ полковник», — сказал новый заместитель, пришедший к Костенко на смену убитому Садчикову. Звали его Ривастадава. Майор, молодой еще, 34 года, недавно защитился в Тбилиси, сразу пошел на повышение. Начальник уголовного розыска страны был неравнодушен к молодым сыщикам, отдававшим короткое время отдыха истинному отдыху, а с его точки зрения таковым являлась наука. «Факт утомляет», — говаривал генерал, «в то время как абстракция позволяет мыслить категориями будущего. Нынешняя наука не наука вовсе, если она регистрирует прошлое, а не опрокинута в будущее. Кандидатская диссертация на тему «Практика работы профсоюзной организации города Н в период с 1967 по 1971 год» не есть диссертация, а наоборот, нечто приближенное к нормам поведения, попадающим под статьи Уголовного кодекса.
«Какие же у вас ко мне вопросы?» — спросил Костенко.
«Почему вы не сообщили про татуировку? ДСК Нитка, возможно, имя, фамилия.
А если это инициалы его подруги?
Дина Савишна Киснина.
Тогда что?
Пусть сначала ответят «да» или «нет», потом по инициалам пропавших станет ясно, подходит ли Коплей под наши признаки. Второй вопрос можно? Извольте».
Ривас постоянно чувствовал хорошо скрываемую антипатию шефа. И он был прав. Костенко не мог себя переломить. Он привык к Садчикову, ему казалось просто-таки невозможным, что вместо его деда работает этот холеный красавец, хотя работает отменно. И жена, как у Садчикова, хирург, но она без ума от своего дипломированного мужа, а Галя своего Садчикова в грош не ставила, оттого-то и погиб старик. Было бы у него дома хорошо, не шастал бы один в поисках Пименова по лесам Подмосковья, поручил бы молодым ребятам. Стараться рады, романтика и все такое прочее. Преступник вооружен, премия будет. А глядишь, и медаль схлопочешь, если все красиво подать в рапорте. Костенко, впрочем, понимал, что отношение его к заместителю неверное. Он казнил себя за это. Неуправляемость чувств казалась ему самым дурным человеческим качеством, ибо он любил людей и всегда шел к ним с открытым сердцем. Иногда Маша говорила ему: «Для тебя плохих людей не существует. Разве так можно?» Он сердился. Отвечал, что он плохих людей ловит и сажает в тюрьму. А что касается остальных, то лучше ошибиться в человеке потом, чем не верить ему с самого начала. Однако Садчиков постоянно стоял перед глазами. Дед, с которым прошли 10 лет жизни, такое не забудешь. И Костенко, злясь на себя, понимая, что ведет он себя неверно, был, тем не менее, с Ривазом холоден, ироничен и подчеркнуто вежлив. А над дедом подшучивал, порой зло, простить себе этого не мог. «Нет, отчима и бабка умерла, спешите делать добрые дела». Садчиков эти строки Яшина любил. Он арестованным и яблоки давал, печенье. «Слава», — говорил он, отвечая на недоумевающий взгляд Костенко, — «ты пойми, всякое добро окупается старицей. Может, этим яблоком ты в звере человека достанешь? Стыд в нем найдешь. Так он потом твою дочку в подъезде не зарежет, ей-богу».